Здравствуйте, дорогие телезрители! Один из самых часто задаваемых вопросов, адресованных священникам, касается изречений из книги Иисуса Сирахова «Начало премудрости – страх Господень». Странно, не правда ли? Зачем Бога бояться, если Он наш любящий Отец Небесный? Отвечает на этот вопрос отец Яков Кротов.
Выражение «страх Божий» у современного человека вызывает колоссальное сопротивление, потому что мы живем в мире информационном, который построен на обратной связи, и эта обратная связь исключает страх. Ну, например, педагогика стоит на том, что ученик не должен бояться учителя. Кто боится, тот замолкает, уходит в глухую несознанку, угрюмый. Но тогда педагог лишается информации об ученике, что у него внутри. То же самое в отношениях мужа с женой, отца и детей, политического руководства и избирателей. Тут неуместен страх, уместен только обмен информацией. И вдруг в мире тебе говорят «бойся Бога», начало премудрости – страх Господень. На это есть два объяснения. Одно, я бы сказал, такое традиционное, что страх Божий – нужен человеку на низшей ступени религиозной жизни. То есть это страх, когда мы Божьи рабы и чувствуем себя рабами. Потом приходит любовь к Богу, как доверие. И тогда страх уходит, и остается только любовь. Совершенная любовь изгоняет страх. И не только в отношениях с Богом. Но я бы все-таки вот сейчас добавил, что есть такой страх Божий, который остается всегда. Можно назвать его тремор, трепет. И многие религиоведы считают, что главное определение религии – это трепет перед Богом. Они не имеют в виду страх. То есть это не тот страх, от которого человек не имеет. Тут наоборот. Человек в какой-то момент теряет дар речи не потому, что он боится сказать, а потому что он поднялся выше уровня слов. И в этом смысле немота часто признак любви. Это какая-то дрожь, вот мурашки по коже. Я так люблю, что я уже не могу сказать даже об этом. И тогда этот страх Божий должен сохраняться. Он свидетель и механизм чего? Не рабского отношения к Богу, а Божьего отношения к себе. Главная опасность веры какая? Превратиться в ханжество, фарисейство, банализироваться, стать повседневным. Страх Божий помогает избавиться от этой банализации. Точно так же, как страх потерять любовь жены заставляет, я надеюсь, нас иногда делать довольно странные поступки и как-то напоминать жене, что я ее люблю, и так подражать немножко. Вот, вот такой вот страх человеческий, он позитивный, это часть отношений с любимым человеком, во всяком случае, в этом мире, где кроме любви существует еще и смерть. Эта смерть затеняет отношения с Богом, с любимым. Эта смерть говорит, давай, любовь все-таки слишком шаткое явление, ненадежное. Давай жизнь основем на чем-то твердом, на обряде, на верности, на клятвах, на взаимном наблюдении. Вот это начинается дорога к смерти. По ней можно идти совершенно безбоязненно, прямо в могилу. А страх в этом смысле – это замечательный иногда механизм, колокольчик, который помогает избежать смерти, омертвелости, что еще важнее, и который пробуждает в нас совесть. Вот это тот колокольчик, о котором говорил Чехов, что каждому должен быть представлен человечек с колокольчиком, который же пору силы, здоровья, расцвета напоминает о том, что у другого человека этого нету. Вот страх Божий – это не просто страх, что Бог меня накажет, а это страх, что я помешаю Богу любить другого человека, не выполню свое предназначение – быть краном, через которым эта любовь течет. Вот такой страх Божий пускай все-таки будет. Вот. Thank you.
«О Боге», продолжает рассуждать профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Мы обратили внимание на то, что христианство утверждает нечто, о чем не знал древний религиозный мир, что Бог есть любовь. Это проистекает, во-первых, из потрясающего факта креста, во-вторых, из учения о Боге Троице, которое как раз тема, которая являлась у нас предшествующей. Ибо справедливо замечание, кто видел Троицу, тот видел любовь. Вот то единосущее лиц Святой Троицы, оно многими отцами оценивается как указание на тот предел или совершенство любви, которое возможно между лицами, между, в данном случае, ипостасями Святой Троицы. Бог – это есть идеал совершенства. Но, возвращаясь к нашему бренному и грешному миру, мы можем подчас использовать такие выражения, как, например, полное единство, например, в семье, полное единодушие между кем-то. Мы говорим, это одно и то же. Есть такое выражение, как альтер-эго, как когда мы говорим о ком-то другом, альтер, другой эго, другой я. То есть это тот другой человек, который полностью разделяет мои убеждения, мои взгляды, мое мировоззрение и полностью со мной единодушен. То есть мы тоже указываем на какую специфику. Но вот это, если хотите, некое единосущее, которое возможно и в нашем грешном мире между отдельными людьми. Особенно оно может замечаться и часто бывает в семье, когда семья представляет из себя действительный образец христианской семьи. Таким образом, на основании вот тех образов, которые мы находим в нашем мире, мы экстраполируем и пытаемся с помощью этих понятий что-то сказать о Боге. Но идея достаточно ясна. Действительно, вот эта триипостасность Бога при Его единосущии является одним из самых сильных утверждений того, что Бог не есть что-то моноипостасное, существующее в своем единстве. А это есть, оказывается, трое в одном, многообразие в единстве. А что делает единство? Что приносит единство в наш грешный мир? Конечно, любовь. Нет большего, чтобы соединяло и делало единосущным, как именно любовь. Ну так вот, линия-то какая идет дальше? Я бы хотел вам обратить ваше внимание, что мы об этом с вами говорим. Во-первых, потому, чтобы еще несколько коснуться особенностей христианского учения. С другой стороны, показать, что эта особенность стоит не в ряду тех особенностей, которые существуют между отдельными религиями, а эти особенности имеют принципиально иной характер, отличающий христианство от всех других религий. И таким образом, я уже сейчас вас ориентирую на ту мысль, что христианство – это религия действительно уникальная. Более того, скажу вам, христианство – это только одна религия, которая имеет объективные аргументы, подтверждающие его действительную божественность. Единственная религия в мире, имеющая объективные аргументы. Вот мы с вами, может быть, не особенно обращаем внимание, я говорю, уникальное учение христианства о Боге любви. Уникальное, то есть единственное в мире учение о Боге Троице. И мы с вами постоянно будем обращаться вот к тому, этому понятию, чтобы показать, что оно есть. Чтобы потом посмотреть на христианство, насколько это возможно в целом, с точки зрения его уникальности в мировой истории религии. И последний момент, который для меня сейчас практически важен, мы с вами подходим уже к более узкой сфере. Бог Бог Троица, но ведь все христианство сконцентрировано на Христе. Христос, который есть Бог и человек, в котором мы различаем божественность и человечность. Какую божественность? Вот прежде чем говорить об этом, мы сегодня с вами также познакомимся с тем, что говорило языческое сознание о как раз вот об этой стороне божественности. И что говорит христианство? Просто мы знаем. Христианство утверждает, что не Бог воплотился. Какую страшную вещь я говорю. А воплотилось Бог Слово воплотился. Вторая ипостась воплотилась. Не Троица Бог. Не Троица Бог, а Бог Слово. Вторая ипостась Святой Троицы. Это совершенно что-то новое и необычное. По-гречески, если сказать, когда мы говорим Бог Слово, Слово, это означает не что иное, как логос. Грекам давно известно это слово. Это слово, которое называется слово. Логос. Кстати, если вы обратитесь к словарю, вот такому толстенному, двухтомному словарю, древнегреческо-русскому, под редакцией Дворецкого, и посмотрите значение логос, то немножко даже, наверное, удивитесь. Так много там написано. 34 гнезда значений. Причем в каждом из этих гнезд еще по нескольку значений. Я уже не считал, конечно, сколько всего этих значений. Да, но не меньше 100, сотни. Очень много значений. Логос, оказывается, это слово многозначимое. Однако нас интересует здесь только определенная категория этих значений. Интересует вот почему. Пасхальное Евангелие, Евангелие от Иоанна, как вы знаете, начинается со слов «В начале было Слово». «Эн архи ин о логос». Иоанн Богослов начинает свое Евангелие с утверждения о логосе. Это крайне любопытная вещь. В высшей степени любопытная. Почему? Потому что, оказывается, дохристианская греческая философия великолепно знала этот термин. И не только знала, а использовала его. Более того, в некоторых системах это понятие носило едва ли не центральный даже характер. И здесь мы с вами опять оказываемся перед тем же вопросом, который у нас вот постоянно по каждой теме возникает. Так не о том же ли самом и говорит христианство, что было так хорошо известно древнему эллинскому разуму, древней эллинской мысли? Опять тот же логос.
«О соборности церкви и общества», – размышляет православный миссионер отец Виктор Веряшкин.
Так вот, соборность – это не столько данность и реальность, сколько заданность. Это задание нам еще не осуществленное. А значит, надо изо всех сил стараться себя проанализировать и проверить, во мне самом осуществилась эта соборность, симфоничность, если у меня, извините, внутри какофония звучит, а не гармония. Какая же я симфоническая личность? Когда в нас будет звучать и отзвучивать, и входить в резонанс и то, и другое, и третье, то мы станем с вами симфонической личностью. Это не всем нравится. Симфоническая личность, она же некоторых раздражает. Потому что один хочет включить блатняк, другой шансон, а тут симфония ему предлагается. Симфонию любят не все. И поэтому автор концепции симфонической личности оказался в ГУЛАГе, Лев Платонович Красавин. И в 1951 году скончался в Обезе на севере. Вот. И он перед смертью готовился отойти в мир иной и обратился к начальству лагеря. Говорит, может быть, все-таки из уважения ко мне, а его уважали за его мудрость, подсказки, там, рекомендации, советы. Может быть, священника найдете, исповедует меня перед смертью и причастит. И они... В сталинское время, 51 год, Бериевское ведомство отправили надсмотрщика из лагеря в Архангельск православного священника найти и к нему доставить, исповедать и причастить. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вот эти лучшие представители, Владимир Соловьев, Лев Платонович Красавин, они были открыты к не только территориальной повсеместности. И вот... в такой временной открытости к прошлому, настоящему и будущему, они были в каком-то смысле надконфессиональными. Они были открыты к представителям другой конфессии. И поэтому соборность – это понятие выше, чем поместность. Поместная церковь – это, оказывается, церковь данного народа, данной местности, данного языка. А повсеместная церковь, вселенская церковь, открыта для всех народов, всех языков, всех сословий и людей любого статуса и уровня. И поэтому такая степень открытости – это идеал, конечно, недостигнутый нами. Но наша задача, поняв эту степень разрыва, между реальностью и идеалом работать на сокращение этого разрыва на самом-то деле. Полторы недели назад, когда я был в Рязани, первый раз на родине Есенина, и встречался там с небольшой группой слушателей, они мне продемонстрировали, что для меня было удивительно, обостренное национальное чувство, гордости такой. И рассказывали, показывая Кремль Рязанский, что этот Кремль древнее Москвы, этот храм древнее московских храмов, а вот памятник нашему князю Олегу Рязанскому, который был могущественнее московского князя. Это только когда Москва там снюхалась с татарами, говорит, она нас победила и до сих пор гнобит, значит. Это рязанцы мне рассказывали, россияне, про свою столицу и про свою... И я интересно подумал вот так, что оказывается внутри общности этнической, политической, экономической, и там есть люди с более обостренным сознанием национальным и вселенским, и с менее обостренным чувством и сознанием национальным и вселенским. Я думал бы, чтобы лучшие представители вот кафолического открытого сознания и сердца и ума, если бы общались почаще, периодически, может быть, нашли бы скорее способы решения нахождения какой-то действительной духовной едности, единства. Не обязательно, может быть, без административного там или какого-то еще объединения, а поверх каких-то границ, что сказал апостол Павел, единство духа в союзе мира. Помните послание к Ефесянам? Единство духа. Так вот, единство духа цельности, кафоличности, соборности в таком широком, глубоком и полном понимании отвечает, я думаю, лучшим идеалам Христа, который об этом учил. Хочется сказать еще вот что. Я думаю, что не случайно ветхозаветная конфессиональная принадлежность, иудейская церковь, в кавычках, хоть в наших она текстах богослужебных называется церковь лукавнующих, помните в иеромологии, кто поет, она была как раз племенная. Она была этнически ограниченная. И когда человек хотел присоединиться к иудейскому народу по вере иудейской, его обрезывали и экзаменовали там немножко тоже в знании закона и заповедей. Чувствуете, помните? А Христос, Он сказал, скажите мне, вы, говорит, получаете оправдание в Боге через сотворение дел закона или через научение в вере? Вот поставил такой вопрос. И ответил на этот вопрос риторически. Он говорит, нет, исполнением дел закона не оправдается никакая плоть перед Богом. Так вот, плоть и кровь – это этническое начало в том числе. В первом значении. А во втором значении – это греховный принцип, живущий в теле. Это принцип отделенности, кстати, от других, эгоистической индивидуальности. Вот. Поэтому в Ветхом Завете это было даже нормально. Мой народ, моя церковь. А когда в Новом Завете мы говорим, что мы пытаемся это преодолеть, вы помните, что это вызвало даже конфликт и непонимание между апостолами. Мы их называем первоверховными. Петр и Павел, помните? И вот 11 стих 2 главы послания Галатам, там написано, апостол Павел говорит, «Когда я увидел, что апостол Петр поступает не точно по истине евангельской, я противостал ему и обличил его». Обратите внимание на эти слова. Значит, было понятие об истине евангельской и о точности ее интерпретации. Это первый век, это середина первого века, это первая церковь, и было понятие точное. Поэтому возникает вопрос о не только Вселенской церкви, Кафолической церкви, а о кафолическом вероучении. Само слово «кафолическое соборное» вошло в символ веры в 381 году, когда была принята вторая часть Никео-Цареградского символа веры в соборную церковь. Понимаете? А вы что думаете, до 381 года не было кафоличности, не было соборности? Внимание! Явление существует раньше, чем слово его называющее. Гравитация, притяжение были раньше Ньютона. Что до этого яблоки не падали никому на голову. Что никто не чувствовал притяжения Земли. И Ньютон так поздно назвал это явление гравитацией. Так вот, когда мы называем соборностью и кафоличностью какое-то свойство и качество, это свойство и качество любви, духовного его единства, открытости, даже когда оно не называется соборностью. Явление важнее, чем слово его называющее. Поэтому Григорий Палама сказал, давайте не будем спорить о словах, давайте посмотрим, что стоит за словами этими, какая реальность стоит за ними. А реальностью является любовь. И когда человек выходит из своего эгоцентризма и способен полюбить человека другой этнической принадлежности и даже не одинаковых взглядов, это один из показателей широты ума и сердца. Соборности, кафоличности, целостности, сознания, мышления, а в итоге и поведения. Вот. Поэтому я бы хотел, чтобы мы с вами, может быть, подходя к завершению рассмотрения этого вопроса, то сделали бы некоторые выводы. Итак, понятие, например, интернационализм в светском смысле было извращением понятия соборности как цельности и кафоличности. Понятие, например, коллективизм и солидарность является светским аналогом понятия соборности, как кафоличности и цельности, единства духа и любви. А Бог есть любовь. И кто не любил, тот не познал Бога. И казалось бы, все просто и ясно и легко в теории, в концепции и в наших принципах провозглашения. Но когда нам требуется перевести это из понимания и чувства в действие, в осуществление, мы с вами испытываем затруднения. Я еще раз скажу, что это великое дело, что мы иногда выходим из своего эгоцентризма и общаемся друг с другом, наносим визиты, и этим практически показываем, что элементы, зачатки кафоличности, соборности и цельности в нас все-таки теплятся и есть. Задача сделать то самое, пусть из искры возгорится пламя, пусть это станет большим явлением, более распространенным.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Божественное откровение, как мы уже неоднократно говорили с вами, означает ровно то, что Бог открывает себя людям. Бог приходит к человеку. Невероятно. Бог снимает границы. Бог открывает людям, что человек проницаем для истины. Да, нам часто кажется, что откровение – это что-то такое эфемерное, зыбкое, по крайней мере, с онтологической точки зрения. Но эта неуловимая призрачность в действительности является самым реальным основанием для нашей жизни, самым крепким и самым надежным. На этом камне, на этой скале, как мы с вами помним, может выстроиться наша жизнь так, что даже великий потоп не сдвинет ее с места. Да, но теперь следующая проблема. Бог оказался готовым себя открыть человеку. Но готов ли к этому человек? Если откровение – это Божий подарок, то это подношение предполагает, что дар сей кто-то еще должен принять. Вот, например, мне бессмысленно дарить набор для вязания, пусть даже самый дорогой и изощренный, а тем более спицы. Для меня это никаким даром не будет. Мы ведь с вами знаем, как воспринимаются ненужные подарки, которые просто одеть некуда, ну, разве что как знак вежливости или расположения. Есть, конечно, такая категория вещей, которые годятся на все случаи. Например, деньги. Они всегда пригодятся. Но это, опять же, подарок с утилитарной точки зрения. А вот дар жизни, дар какой-то по существу, он может быть даром только тогда, когда он принимается. Следовательно, вот это Божье откровение, как дар, сопровождается условием, что оно может быть воспринято людьми с открытыми сердцами. Но будет воспринимаемо именно в тот самый момент, когда Бог к нам прикасается. Помните образ из Иоанново Откровения? «Вот стою при дверях и стучу». Бог стучит. Но стучит не значит открывает. Когда мы стучим в дверь, это говорит о том, что мы просим, чтобы нам открыли. Если откроют, значит войдем. Вот и Господь стучит. Стучит ко всем. Открывают не все. Ну и, соответственно, открыться он может, только когда его примут. Из этого можно заключить, что условием и началом божественного откровения является наша жизнь, жизнь каждого человека. От людей зависит, состоится ли это откровение. Вот когда-то должен произойти этот акт коммуникации, но должен не в смысле, что обязательно у всех происходит эта встреча с Богом. Как раз нет. Тут-то, как мы понимаем, никакой необходимости и быть не должно. Очень много народу прожили и проживают свои жизни так, как будто Бога и нет вовсе. Многие лишены духовных чуткостей, слуха, зрения. Да и мы с вами вряд ли обладаем слишком большой чуткостью. Но все же нас в данный момент что-то привязывает к телеэкрану. Меня по эту сторону, вас по ту. Уж это что-то дозначит. На этом давайте и остановимся в наших с вами размышлениях. До следующего четверга. Всего доброго.